тяжело было пробуждение Валерии. Когда благодаря заботам своих невольниц она совершенно оправилась от обморока и узнала об отъезде Спартака, ее отчаяние и слезы были так ужасны, что не поддаются никакому описанию. А Спартак в это время мчался во весь опор, словно желая унестись далеко от мучительных дум, терзавших его душу. Его воины, ехавшие полным галопом, едва успевали следовать за ним, оставаясь постоянно позади на два выстрела из лука. Он думал о Валерии, об ее пробуждении, об ее горе и слезах, и судорожным бессознательным движением он вонзал шпоры в бока лошади, которая продолжала бешено мчать своего всадника. Ноздри ее раздувались, грудь тяжело дышала, грива высоко развивалась по ветру. Несчастный пытался изгнать образ Валерии из своей мысли, но тогда он начинал думать о Постумии. Эта прелестная малютка, живая, любящая, смышленая, белокурая, розовая, вся счастье и радость, с черными глазами своей матери, была вылитая он сам. Как она была мила! Как хороша, как прелестна! Она вставала перед ним, как живая, с протянутыми к нему пухленькими ручонками в порыве детской ласки. Быть может, никогда больше ему не видать своей крошки, и снова бессознательно он колол острыми шпорами окровавленные бока своего бедного коня. Внезапно ряд страшных мыслей пронесся вихрем в голове Спартака. Что, если Валерия не оправилась вполне от своего обморока? Что, если, узнав об его внезапном отъезде, она снова упала без чувств? Быть может, в эту минуту она лежит больная, а если его ненаглядная... Нет, это невозможно... «Но как знать?» При этой мысли он сразу, сильно дернув за узду, остановил своего ретивого коня. Скоро товарищи нагнали его и остановились позади. «Мне надобно вернуться на виллу Мессалы», — сказал он глухим голосом. «А вы поезжайте в Лабико». «Нет, ни за что!» — почти все отвечали разом. «А почему? Кто может помешать мне в этом?» «Мы!» — сказали несколько голосов. «Наша любовь к тебе», — отвечал один, — «и твоя честь», — прибавил другой, — «твои клятвы», — закричали трое или четверо, — «дело наше, которое без тебя погибнет, долг твой, долг!» «Поймите же, заклинаю вас именем великого Юпитера, что там мучится женщина, которую я люблю больше жизни. Как знать, она может умереть от горя, я не могу! Если по несчастью и по воле богов она умерла, тебе не спасти ее, только сам себя погубишь». «Чтобы успокоиться тебе, пошли к ней кого-нибудь», — сказал Декурион с почтительной ласковостью. «Так я должен беречь себя от опасности, подвергая им другого вместо себя. Клянусь олимпийскими богами, никогда я не сделаю такого подлого поступка». «Я могу, не рискуя ничем, вернуться на виллу Мессалы», — раздался решительный и громкий голос одного из ратников. «А как ты это сделаешь? Кто ты такой?» «Я твой верный слуга, твой почитатель. Я готов жизнь свою отдать за тебя», — отвечал солдат, подъехав к Спартаку. «Ничем не рискую я в данную минуту», — продолжал солдат. «Я итальянец. Здешние места и язык мне знакомы. В первой же крестьянской хижине я переоденусь в платье крестьянина и отправлюсь на виллу Валерия Мессалы. Я догоню тебя, прежде чем ты прибудешь в Нолу, и привезу тебе весточку о ней». «Ты... Я не ошибаюсь», — сказал Спартак. «Ты... «Свободно рожденный Рутилий». «Да», — отвечал свободно рожденный, — «я Рутилий. Я горжусь, Спартак, что среди 10 000 гладиаторов ты не забыл и узнал меня». На верность Рутилия, ловкого и мужественного юноши, можно было положиться. Спартак уступил просьбам своих солдат, и в одной из ближайших деревушек итальянец переменил свои воинские доспехи на крестьянскую одежду. Спартак написал на дощечке, покрытой воском, нежное письмо к Валерии по-гречески и вручил его юноше, который обещал доставить его Валерии самолично. Тогда Спартак, несколько успокоенный, поскакал со своим отрядом в Лабико. На заре следующего дня он прибыл к тому месту, где его ожидал в тревоге Мамилий с 250 ратниками. Весть об экскурсии их в Лабико быстро распространилась между соседними жителями. Поэтому благоразумнее было, не останавливаясь, отправиться в Аквино. Спартак последовал совету Мамилия и, не теряя времени, поскакал из Лабико по преторианской дороге, а затем свернул в сторону от Пренесты на Латинскую дорогу. Весь день и всю ночь мчалась конница, и на рассвете следующего дня, совершенно выбившись из сил, прибыла в Алатри, где стала лагерем на один день, чтобы отдохнуть. Затем ночью быстрым маршем она отправилась во Флорентино и тотчас же оттуда двинулась на Фреджелло, узнав от римских перебежчиков, что жители Лабика предупредили Вариния, стоявшего лагерем в Норбе, об экскурсии Спартака. Вариний разделил свою конницу на два отряда по 500 солдат каждый. Один отряд претор послал в погоню за врагом в Тускулум, а другой должен был прибыть во Флорентино и отрезать гладиаторам путь в аквинский лагерь. Поэтому Спартак поспешно уехал из Флорентино и дал своим ратникам отдохнуть только во Фреджелле. Оттуда всадники и их вождь двинулись на Аквино, куда приехали на рассвете. Вечером того же дня явился Рутилий с известием, что Валерия здорова. Она отвечала нежным письмом, хотя полным упреков на короткое и страстное послание Спартака. Валерия уведомляла своего любовника, что будет отныне посылать к нему время от времени весть о себе через старого управителя Лебедия, и умоляла его делать со своей стороны то же. Легко понять, с какой радостью Лебедий принял обязанность, возложенную на него его госпожою. В лагере гладиаторов он надеялся повидаться со своими милыми сыновьями. На другой день, посоветовавшись с Акномао, Барториджи и другими начальниками легиона, Спартак приказал снять лагерь, стоявший под Аквино, и во главе своих 20 000 гладиаторов отправился в Нолу, куда прибыл после пятидневного марша. Невозможно описать, с каким радостным восторгом приняло 20-тысячное войско гладиаторов, стоявшее в Ноле, своих аквинских братьев, прославившихся столькими победами. 3 дня в нольском лагере веселились и ликовали солдаты. По решению Совета Верховного Начальства Союза Угнетенных гладиаторское войско должно было простоять в Ноле всю зиму. Суровая пора проливных дождей и снежных заносов была на носу. Очевидно, Вариний не станет беспокоить гладиаторов, пока не соберется с новыми свежими силами, так как его войско было приведено в беспорядок и значительно поредело вследствие аквинского поражения. Равным образом все понимали, что самая мысль о нападении на Рим была безумием. Как ни был обессилен Рим после поражения при Каннах, несмотря на более благоприятные условия карфагенян, чем те, в каких находились теперь гладиаторы, ничего не мог поделать Ганнибал, величайший полководец того времени, которого Спартак ставил выше Кира и Александра Македонского. Гладиаторы оставили свой прежний лагерь и возвели новый, более обширный, который укрепили широкими и глубокими окопами и грозным палисадом чистоколом. Как только гладиаторы устроились в своем новом лагере, Спартак стал подумывать об исполнении своего давнишнего плана относительно реорганизации своих легионов. Ему хотелось, чтобы каждый из них состоял из солдат одной национальности, то есть все германцы составляли бы один легион, все галлы — другой, все фракийцы — третий, все греки — четвертый и так далее. При этом новом порядке, представлявшем, однако, некоторое неудобство, так как он давал повод к соперничеству между отдельными легионами, являлось важное преимущество большей сплоченности и большего объединения между рядами каждого легиона. Но у вождя гладиаторов была еще другая, гораздо более важная цель. Он хотел разделить свое войско на различные корпусы, каждый под начальством генерала одной национальности с солдатами, что способствовало бы большему доверию последних к своему полководцу. Всякий день новые гладиаторы приходили в лагерь Спартака, и скоро из своих 50 000 солдат, ныне число инсургентов возросло до этой цифры, он мог сформировать 10 легионов по 5 000 человек каждый. Он разделил свое войско следующим образом. 2 первые легиона, состоявшие из германцев под предводительством Вельмирия и Мироведа, образовали первый корпус под начальством Акномао. 3-й, 4-й, 5-й и 6-й легионы, набранные из галлов и предводительствуемые Арториджи, Барториджи, Арвинием и Бризавиром, образовали второй корпус с Крисом во главе. 7-й легион, состоявший из греков, управлялся эпиротом Фессалоником, человеком необычайной отваги. В 8-й легион вошли гладиаторы и пастухи из Самниума, начальником их был назначен Рутилий. В 9-м и в 10-м легионах находились все фракийцы. Начальство над этими последними легионами Спартак вручил 2 уроженцам Фракии, в которых сочеталась богатырская сила и мужество душевное, греческая культура и высокое умственное развитие. Одного из них, начальника 9-го легиона, звали Мессембрий, ему было 50 лет. Душой и телом, преданный Спартаку, он выше всего ставил долг. Другой, еще юноша по имени Артаче, был так смел и отважен, что фракийцы считали его после Спартака храбрейшим из гладиаторов своей родины. Четыре последние легиона образовали третий корпус. Полководцем этого корпуса был назначен Граник, родом из Иллирии, мужчина 35 лет, высокий и стройный красавец, смуглокожий, с волосами и глазами черными, как смоль, величавый, спокойный, молчаливый, самый храбрый и самый грозный из 10 000 гладиаторов Равенской школы. Свою конницу числом около 3 000 человек Спартак разделил на 6 флангов под предводительством Мамилия. Верховным вождем был снова провозглашен при шумных и восторженных кликах 53-тысячного войска славнейший и храбрейший Спартак.